из глубины.
Доброго всем вечера, дорогие друзья. Итак, в эфире программа «Из глубины». Я ее ведущий Максим Калашников. Сегодня мы поговорим о том, какие реформы вообще нужны нашей стране. Вот, собственно говоря, экономические реформы. Почему мы сегодня действительно не о Евровидении, не о томагавках, которые сбили из торсионного квантомета, а о том, что нас вообще-то, простых крестьян, касается и волнует. Вообще мы все люди семейные или готовимся стать семейными, всех заботы. Вообще, не ожидает нас вторая шоковая терапия после президентских выборов? Вот так вот. Поэтому я рад обсудить эту тему не только с вами, дорогие радиослушатели, но и с нашими дорогими гостями. Сегодня у нас в студии вице-президент Столыпинского клуба и практически экономист Владислав Жуковский. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте.
Вот. Практически, и... да. Константин Смирнов, обозреватель экономический «Комсомольской правды».
Здравствуйте.
Да, друзья мои, предлагаю, так сказать, вводную, как по-военному выражаясь, вводную. Итак, действительно, все понятно, до марта 2018 года все как-то будет плыть по течению, простите, никто не будет, наверное, делать резких движений. А вот что будет дальше? Вообще, честно говоря, я опасаюсь, что придется власти после выборов идти на крайне непопулярные шаги-то, на шоковые удары. Это, простите, повышение налогов. Это повышение пенсионного возраста, это следующая девальвация рубля, потому что уже не надо будет покупать преданность электората, и надо будет, собственно, как-то поддерживать вообще производство на плаву, а других рычагов у них не осталось. Я вот попытался себе выписать, собственно говоря, некоторые угрозы перспективные, но то, что я вижу, вот то, что мы, с чем мы столкнемся в непростом 2018 году. Например, экономический кризис развивается, он никуда не делся. Вообще-то у нас сырьевая экономика по-прежнему. Следующий момент. Эта экономика состоит из сырьевого сектора, фактически, который держит на плаву Российскую Федерацию, с другой стороны, военно-промышленного комплекса и армии. В общем-то, армию сейчас пополнили, вооружили, а теперь, простите, как содержать ВПК и армию с таким худосочным вообще-то базисом, как сырьевая экономика? Дальше я смотрю, вообще-то валовой внутренний продукт России сейчас, Российской Федерации сейчас вообще-то неприлично мал, как говорят в Одессе. Простите, 14 место в мире, я смотрю, это 1,13 триллиона в год.
Это по номинальному курсу.
Простите, Константин, вы попробуйте по паритету покупательной способности заплатить этим ППС на мировом рынке. Там этого не понимают, но я смотрю, по объему экономики нас обошли. Австралия, сырьевая Австралия обошла нас. Испания не самая развитая страна Запада, теперь впереди нас. У нее больше, так сказать, незначительно больше ВВП. Италия самая неразвитая, как считалось раньше, страна вообще-то Европы. Она тоже выше. Бразилиями, Канада, ладно, 30-миллионная Канада, вроде предатых Соединенных, и то выше Российской Федерации. С таким маленьким ВВП, простите, содержать такую большую армию уже невозможно. А тем более вести такую внешнюю политику. Придется в конце концов решать, как уходить из Сирии, потому что война станет слишком дорогой. Дальше встает проблема износа вообще-то. Смотрите, и ЖКХ требует 5 триллионов, он сгнил. Я не считаю всего остального. Дальше проблема молодежи. Сейчас вступает в жизнь примерно 25 миллионов. С 2000 года шел рост рождаемости. Пик низкой рождаемости был пройден. И вот сейчас эти люди вступают во взрослую жизнь. А им нет места. Это не Советский Союз, где было множество, так сказать, рабочих мест. Была огромная промышленность, огромная наука. Ее сейчас нет, сырьевой сектор. То есть, получается, проблема лишней молодежи. Я уже не говорю о коррупции, я не говорю о том, что судебной системы нет. Простите, судов нет, есть судебная система. Друзья мои, если дела пойдут таким образом, я боюсь, что в 2018 году действительно нас огреют
по голове. После вашего выступления жить не хочется, но я думаю, как-то уж выйдем из этого положения.
Я призываю это обсудить. Обычно все-таки я не хочу, чтобы мы уподоблялись петрушке, которая летит с сотого этажа, и говорит, все не так плохо. Все-таки лучше не падать с сотого этажа, чтобы не
грязь. Петрушка может упасть из тысячного этажа, с ним ничего не случится.
Слушай, но если на полном серьезе, Максим, то на самом деле все...
Да, Владислав,
проблемы, болевые точки, разломы, структурные и системные проблемы, ты очень правильно, мне кажется, описал. А вот, другое дело, что их понимаем мы, хорошо понимают бизнес, сообщество, хорошо понимают в академии наук, хорошо понимают люди, работающие от села. Но, в принципе, те, кто наверху, у кого кризиса не было и нет, и, в принципе, с доходами все хорошо, эти доходы считаются десятками миллиардов рублей, и мы видим, что никакой реакции нету со стороны, собственно говоря, правящей партии и правоохранительных служб на разного рода громкие коррупционные, антикоррупционные расследования, неважно, кто их проводит, там, по газке Госдепа, без указки Госдепа, по заказу рептилоидов, либо марсиан. Если есть фактура, есть выписки с Росреестра, есть данные, полученные с Кипра, с Минюста, надо проверять. Мы видим, что, в принципе, сейчас кризис есть у нас, кризис есть у 95% россиян, которых не относятся ни по каким методикам к среднему классу вообще никак, даже рядышком. Вот у нас есть кризис, это аграрии, это малый и средний бизнес, это самозанятые, это бюджетники, это врачи-учителя, это дальнобойщики, это шахтеры в Гуково, это забайкальские врачи.
Да,
но еще раз, вот надо понять, что те проблемы, которые описаны, они будут идти валом. То есть здесь будет и бюджетный кризис полноценный, ибо у нас уже 3 года подряд дефицит бюджета больше 2,5-3% ВВП, и что бы там ни говорил Минфин, как бы они там не резали социалку и не делали платное образование, здравоохранение, не отнимали пенсионные накопления и не отказывались от индексации пособий, значит, разного рода стипендий студентам, индексации материнского капитала. У них в 2017 году запланирована дыра в бюджете 3,2% ВВП. Прошу прощения, на секундочку, это 2,7 триллиона рублей. Это каждый седьмой рубль вообще ничем там не обеспечен. То есть это просто будет трата резервного, там, остатков резервного фонда и фонда национального благосостояния. Плюс ко всему, посмотрите, как они исполнили бюджет. Какой у нас бюджет замечательный. У нас сейчас по первому месяцу этого года, по январю данные оперативные, у нас вообще не финансируется экономика. У нас экономика от годового плана профинансировано, там сельское хозяйство, промышленность,
реального сектора,
жилищно-коммунальная сфера, значит, что угодно, транспорт, всего лишь на 1%, где-то на 0,5%. Федеральные целевые программы региональные вообще не финансируются, от Крыма до Северного Кавказа, Дальнего Востока, как и в том году они были провалены.
Я поддобавлю,
поэтому
Владислав.
Я прошу прощения в этой ситуации, как бы, а зато мы тратим на чиновников, у нас зато что исполняется традиционно хорошо? Это кормление чиновников, кормление госаппарата, значит, силовиков и, само собой, еще плата госдолга. У нас на этот год, 17, запланировано, что мы на обслуживание займов потратим 725 миллиардов рублей. Это больше
в три раза, чем
расходы на сельское хозяйство. Это больше, чем в 6 раз расходы на коммунальную сферу, которая в аварийном состоянии, о чем ты уже правильно сказал. И на обслуживание чиновников госаппарата 1,250 миллиарда рублей. Это в 2 раза больше, чем расходы там, на собственно, образование и здравоохранение. То есть я прошу прощения, мы только кормим спекулянтов и кормим замечательных людей.
Я вот, могу добавить, что действительно структура расходов бюджета Российской Федерации превращается в структуру расходов где-то хидивского Египта, полуколониального под британским владычеством, отдавая внешние
долги. Ну, это признают даже в партии «Единая Россия», которые говорят, что да, бюджета развития нет, что действительно мы сейчас там тратим до 80% бюджета на самом деле на социалку, на то, чтобы были какие-то пенсии, зарплаты, но и этого не хватает, а на дороге, на инфраструктуру, на рабочие места, на технологическое перевооружение производств, на налоговый стимул нету вообще денег. И так как денег нету, они еще налоги повышают.
Ну и слава богу, самым... что нет. Сейчас как перевооружат, а хуже такое будет. Как это самое, заваривали горячим асфальтом лужи, так и будут делать. И понимаете, в чем дело? Ну, всеми цифрами я, с одной стороны, с вами согласен, Владислав, но... Здесь есть все-таки свои отдельные, ну, уточнения. Например, все-таки бюджетникам сейчас живется лучше, чем это было еще даже 2-3 года назад, до начала кризиса. Учителя получают, ну, по крайней мере, ну, скажем, в разных регионах, типа Москвы, больше, чем раньше. Я массу могу примеров привести, как этим людям платят, как они учат и так далее. Кстати говоря, по различным оценкам, в том числе, которые приводятся на любимом Максом Московском экономическом форуме, наша школа занимает передовые позиции до сих пор в мире.
Да.
Это первое, потому что учителя хорошо учат.
У нас, к сожалению,
и хорошо, они хорошо зарабатывают.
Ну, не надо.
Я не хочу же говорить, что это там достаточно они зарабатывают и так далее. Правильно не учат. Но проблема в том, что вот так вот, что у нас все плохо, я бы не сказал.
Константин, сейчас у нас заканчивается первый наш блок нашей передачи. Вот. Мы продолжим, естественно, это после перерыва обсуждать.
А мало ли, может, не дадите мне больше слова.
Да, зрители не дадим, не дадим. Вот. Ну, дорогие слушатели, мы, собственно говоря, этот нелегкий разговор продолжим после рекламы. Оставайтесь с нами.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Барнаул 106 и 8 FM. Вологда 99 и 2 FM. Иркутск 91 и 5 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
Еще раз добрый вечер, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем тему того, вообще, какие нам экономические реформы нужны, потому что, честно говоря, нам светит вторая шоковая терапия после мартовских 2018 года выборов президента, потому что, в общем, ситуация действительно сложная. Итак, у микрофона сейчас ведущий Максим Калашников, писатель-футуролог, наш гость Владислав Жуковский, вице-президент Столыпинского клуба и практикующий экономист, управляющий активами, ну и Константин Смирнов, обозреватель экономической «Комсомольской правды». Мы закончили на том, что Константин Смирнов сказал, что бюджетники наши живут лучше, чем три года назад. Вот что вообще очень здорово. То есть хорошо. Я
прошу. Нет, это не то, что здорово. Я считаю, что это не так здорово. Но совсем уже говорить о том, что у нас все рушится.
Я бы не стал. Я буквально сейчас ставлю пару сейчас цифр. Сейчас, да. Но вот смотри, чтобы было просто понятно. У нас с 2014 года накопленным долгом инфляция порядка 21-22%. При этом на товары первой необходимости, то есть, прежде всего, товары продуктового, продукты питания выросли официально на 32%. Если говорить по-честному, ходить в магазины, то, скажем, разного рода социологии показывает, что рост цен на продукты питания от 50 до 100%. Особенно это рыба, особенно это крупно рогатый скот, это фрукты. Поэтому, а пенсии выросли, это все, на самом деле, если посмотреть, не более чем, ну, вот не было индексации в 2016 году, в 2015 году индексация была около 7%, сейчас еще пока ее все ждут. Поэтому, на самом деле, даже счетная палата отчиталась, что у нас, если уже говорить по-хорошему, у нас уровень нищеты не тот, который официально нам показывают, там 9-8,5 тысяч рублей для пенсионера, 10 тысяч для взрослого человека, а реально прожиточный минимум 1022-25. И в таком случае у нас вообще получается, что 90% пенсионеров живут за чертой бедности, в нищете. Поэтому нет, вот с моей точки зрения,
на самом деле,
не работающие, это самая страшная вещь, что у нас работающие население
не
в хронической
нищете.
Это уникальная ситуация, когда у нас половина экономики в серозоне, когда у нас платят в конвертах, оформляются по МРОТу, и даже с учетом конверта все равно получает доход, который, простите меня, в регионах он не совместен.
А можно сейчас, подождите,
я спрос.
Как ведущий, да. Константину отвечаю, естественно, Ну, во-первых, к сожалению, у нас не все бюджетники, не могут быть все работники бюджетниками.
Да, вот. Да и ладно.
Это
я сейчас по ценам хочу сказать.
Первое,
Владислав сказал очень интересную вещь про цены.
Например?
Я хотел бы немножко поспорить. Вот смотрите, я абсолютно с вами согласен в том, что у нас за последние, ну там, три года уже, с 2014 года резко растет, росла инфляция, цены и так далее. Там в феврале 2015 года там было за 50% там, за полгода и так далее. Ну, все понятно, там по разным причинам.
Но пенсии-то не выросли.
Пенсии особо не выросли. И зарплаты не сильно-то выросли. Но есть одна вещь, на которую хотел бы обратить внимание. Пытаюсь здесь в газете на это обратить внимание, но меня тоже не слушают до конца. Хотя у меня есть масса экспертов, которые говорят немножко другое, чем вы говорите. Ну, потому что это народные эксперты, которые отслеживают стоимость в магазинах. Начиная с этого года, когда рубль укрепился неожиданно, и против чего вы тут, как говорится, говорите, цены-то перестали расти, масса еще скидок пошло, в результате чего целый ряд товаров стали дешевле, чем в советское время.
Константин, значит, стоп, давайте разберемся. Еще раз говорю, все они могут быть бюджетниками. Страна не может состоять только из казенных работников. Должны быть люди, работающие на производстве. Их зарплаты, медианные зарплаты, не средние, 23-25 тысяч. Это действительно так, это нищенская зарплата, это на грани выживания, и как ты не снижай цены, ты не поднимай, не создается новых рабочих мест. Следующий момент, фактически, сейчас…
Да хоть как-то выжить.
Стоп, это нам не надо, нам надо развиваться, нам уже невозможно выживать кое-как, у нас смертность в 2016 году превысила рождаемость, опять пошло вымирание, даже уже чисто, так сказать, такое арифметическое.
За два месяца, более 65 тысяч человек чисто…
Следующий момент, я считаю, что следующий президентский срок… Владимир Владимирович должен быть посвящен разгребанию тех экономических завалов, которые произвелся в этом сроке. Посмотрите, майские указы Владимира Владимировича Путина 2012 года завалены. Это провально 6 лет было.
Ну, то есть не 20... учителя стали получать намного
нет,
больше.
Нет, подожди, опять не надо, страна не состоит из учителей, только одних. Я доволен, что они стали зарабатывать больше.
В Москве,
да, и да, их перегрузили писанины, они с тем, не детей не могут
учить. Ну, в два раза выросла нагрузка, да, прошли массовое увольнение в Забайкале,
да,
за Уралом.
Да, Владислав Жуковского, так сказать, Владислав Жуковский об этом тоже говорил, и я скажу. 25 новых высокоэффективных, как они говорили, высокопродуктивных рабочих мест, никто, правда, не знал, что это такое, не созданы.
25
миллионов, да, до 2020 года. Уже их должно быть миллионов 15. Наоборот, все.
Да, простите, конечно.
И никакими санкциями это не объяснишь, потому что, наоборот, санкции, свое производство могло расти, а наоборот, политика Центробанка, простите, сработала хуже, лучше
всяких
санкций.
Ну, Максим, я прошу прощения, собственно говоря, если мы закрываем страну на занавес и обносимся к колючей проволоке, окей, тогда должны быть низкие налоги, стимулирующая денежно-кредитная такая контрцикличная монетарно-фискальная
политика. И даже для этого
политика.
Не надо обносить.
А я прошу прощения, у нас с вами здесь по малому и среднему бизнесу, по данным того же Центробанка, у нас за последние 3 года падение инвестирования в эти секторы, в малый и средний бизнес, более чем на 15-20%. С инфляцией так там вообще просадка какая-то астрономическая идет. У нас сейчас всего лишь за счет банковского кредита финансируются в среднем по экономике меньше 8% всех инвестиций. У нас вся экономика перешла на суженное воспроизводство основного капитала и производство производительных сил.
За собственные средства,
а
не без кредита.
У кого есть некий жирок, у кого есть финансовые ресурсы, финансируются. При этом, смотрите, у нас за 3 года прибыли в экономике выросли, значит, в 2015 году на 47%, в 2016 году на 18%, в этом году еще почти в 2 раза за первые 2 месяца. Вопрос, если есть деньги у монополий, есть у нефтяников, у тех, кто на трубе, да, у газовиков, металлургов, и растут депозитные базы, остатки на расчетных счетах и в корсчетах крупнейших госбанков, что деньги в экономику не идут? Где инвестиции?
Так почему? Идут,
инвестиции
идут оттуда.
Инвестиции падают в 2014 году, в 2015 и в 2016. В 2017 году, сейчас о чем мы сказали, Минэкономики забирает, Минэкономика забрал Росстат себе, теперь Орешкин отвечает за майские указы, и он какие угодно красивые цифры нарисует во имя исполнения майских указов. Инфляторы занизят, цены занизят, методику пересчета ВВП промышленного производства посчитают, приписную ренту будут считать, аренду самого себя будут считать в ВВП, подгонят цифры и получат, что в 2018 году, в 2017 все хорошо. Только опять-таки для простых россиян,
это
для
ничего.
Врачей, учителей, для дальнобойщиков, для малого бизнеса доходы будут снижаться. Сейчас. Если было бы все хорошо, у нас бы не падал товарооборот 3,5 года, у нас бы не падала сфера услуг розница, о чем это, ну, официальные данные, которые публикую, да, у нас не было бы колоссального бегства из страны умов. У нас в 5 раз выросло количество заявок на отъезд из России в Америку, в Европу за 4 года.
Сейчас, Владислав, я сейчас тоже как девушке добавляю. Дело в том, что я прекрасно знаю, что действительно деньги сейчас скапливаются в руках монополистов.
Конечно.
И банков. Банки вкладывать в производство не будут. Под такие проценты, Константин, вот специально говорю.
И при падающем спросе, при растущих налогах.
При таком проценте на кредиты, ты берешь кредит и удавись, потому что ты не окупишь, ты его не вернешь, естественно. А, простите, какой-нибудь Вагит Аликперов или Игорь Иванович Сечин в Роснефти никак не будут шить ботинки там или...
Нет, они вложили в прошлом году официальные данные. 3,7 триллиона рублей в производство.
Куда?
Это производство. Что нужно для...
И половину украли, купили
промышленное, промышленное производство.
Какое?
Наше внутреннее производство, так сказать, трубы, насосы, присадки и так далее. Чего у нас всеми завозилось. У нас до этого кризиса даже песок для скважин такой особый завозился из Канады.
Сейчас, Константин,
тоже есть. Нет, я просто есть разные вещи.
Константин, то есть они
я не хочу сейчас, сказать, что у нас нет кризиса.
То есть Сечин и Аликперов вложили деньги в насосы, чтобы выкачивать больше сырья. То есть, на самом деле, они вложили...
Они хотя бы российские, а не канадские.
Безусловно.
Но, и не голландские,
Нет, это здорово.
Это загрузка наших предприятий.
Нет, вот вам спасибо, конечно. Вот. Но они вложили деньги в тот сектор, в котором работает 15 миллионов. Остальные – лишнее население. Но с другой стороны...
Да нет, они вложили промышленность.
Я тоже знаю, это промышленность. Но, как быть, например, легкой промышленности? 3,5 триллиона.
Да как раз текстильная промышленность, швейная, растет.
Я только что
разговаривал. Фармацевтика растет. 24% за прошлый год рост производства.
Они швейники. Или легкая промышленность на Московском экономическом форуме не выступали. Мы не можем, говорит, расширить производство. роста, кредит недоступен, и налоги другие. Мы не можем спрос удовлетворить. Почему? У нас уже...
Максим, я вот сейчас поддержу коллегу, в чем абсолютно прав коллега. В том, что действительно есть целый ряд отраслей промышленности, секторов экономики, которые в 15-м, в 14-м году росли. У нас рост по добыче сырья, у нас рост был по газу, по нефти, у нас рост был по нефтехимии, у нас был рост по удобрениям, рост по целому ряду металлургических отраслей, кроме черной металлургии. Это правда там
и
было.
И по сельскому хозяйству,
и по оборонно-промышленному комплексу, который на самом деле и умудрился вытащить многие смежные отрасли в прошлом году. Почему не было спада на 3-4-5%? Потому что он локомотивом подтянул. Но еще раз повторимся, что эти отрасли кормят, там, грубо говоря, десятую часть населения страны.
А 90%
остальные, лишние. К сожалению, те, кто не около трубы, не около госзаказа, не около госраспила, не около дорожных каких-нибудь фондов, не около ОПК, к сожалению, вот не может экономика при всем желании расти только на оборонно-промышленном комплексе. По поводу сельского хозяйства, в этой студии сейчас сидит мой хороший друг, коллега Павел Николаевич Грудинин, совхоз имени Ленина. Много раз про это говорили, что, ребята, если все хорошо, если у нас там рост производства госпродукции, то как можно производить на 40% больше сыра при 10% падении производства молока? Как?
Друзья, рост, друзья и... мои, мы сейчас должны будем идти на перерыв.
Продолжим,
и, да, и будем попытаемся все-таки спрогнозировать, что может быть и что делать, чтобы этого не было самого плохого. Друзья мои, оставайтесь с нами, мы вернемся после перерыва на этой волне.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103.6 FM, Севастополь 107.7 FM, Симферополь 107.8 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы продолжаем нашу программу о том вообще, что творится в экономике, не ждет нас вторая шоковая терапия после так называемых выборов 2018 года весны. И вообще, что, какие реформы нам на самом деле нужно предпринять, чтобы выскочить из этой ситуации. Итак, у микрофона ведущий писатель-футуролог Максим Калашников, наш гость. Вице-президент Столыпинского клуба, нет, подчеркиваю, клуба, а не вагона.
И Владислав... не галстуков Столыпинских, да, знаете ли, что
сегодня. Экономист Владислав Жуковский, ну, мой друг. У микрофона и мой друг Константин
Смирнов. Смирнов, да, спасибо.
Я просто не сказать, не ошибиться, Крылов не сказать. Экономический обозреватель
«Комсомольской правды». Да, кстати, про галстуки, да, Столыпина все время большевики наврали.
Ну так ладно, давай.
Отдельная тема. Коллеги, отдельная можно тема? Я все-таки коротко экономическая политика, о чем мы стали четко Жуковский понимать, говорит, что у нас, к огромному сожалению, сложилась такая феодально-олигархическая клановая...
Владислав, одну минуточку, я хочу напомнить нашим слушателям, что наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp и Viber, плюс 7-967-297-02. Да. Ждем, уже вопросы пошли.
Да, Максим, я очень коротко, смотри, надо понять, что после 2018 года действительно будет Рубикон. То есть под 2018 год у наших чиновников, у Минэкономики, у Минфина, у Центробанка одна задача – таргетируем инфляцию, торпедируем экономику, держим крепкий рубль, загоняя пинками в Россию горячий спекулятивный капитал, как в 1998 году, 2008 году, 2014 году, в 1993 году, а дальше травание России. То есть кормим спекулянтов, при этом под удар ставим весь производственный сектор, всю экономику, все реальные инвестиции. У нас продолжается вот эта вот разрушительная гайдаровско-чубайсовская экономическая политика. И к 2018 году будет принята программа по повышению НДС на как минимум на 2%, скорее даже на 4%, да, может быть, здесь надо смотреть, насколько еще поднимут. То есть с 18 до 22%. Дальше НДФЛ до 15%, может быть, до 17% под вопросом. Акцизы на топливо, на табак, на алкогольную продукцию, переоценка кадастровой недвижимости по налогу на имущество. Дальше будет повышение капремонта по всей стране уже от Красноярска до Омска. Пошла переоценка, повышение платонов. То есть, в принципе, задача у тех, кто сегодня контролирует трубу, сидит на сырье и на распиле госактивов, по большому счету, это сохранить свой уровень жизни, тот размер пирога, который не перераспределяется.
А за счет этого и повышать вот это... налоги?
Налоги на бизнес, нас... фискальное бремя, нефискальное бремя, одновременно делая платно все образование и медицину, параллельно сокращая расход на человеческий капитал. Мы сегодня тратим на образование, собственно говоря, и на здравоохранение от там, 4 до 5% ВВП, что в среднем в 2 раза меньше, чем наши страны, основные конкуренты в мире. У нас сегодня расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские разработки, неокры так называемые, меньше процента ВВП суммарно бизнеса государства. Для сравнения, в Европе 2,2-2,3% ВВП, в Израиле 3,5%, Финляндия 4%, Южная Корея, Япония около 3,5%, Америка 3,3%.
Друзья мои, я
то есть мы, хочу, да. Мы отстаем. Мы не просто, понимаете, у нас нету впереди там 10 лет того, чтобы вставать с колен. У нас нету там еще 5 лет, давайте сейчас, затянем минуточку. Пояса, прорвемся.
Мы да, отстаем настолько на, критически. Да, у нас на проводе наш слушатель. Анатолий, говорите вы в эфире.
Да, я с Белгорода.
Ну, очень приятно, Анатолий.
Да, вы знаете, что я не знаю, конечно, как вот можно прожить. Говорят, инфляция у нас там снизилась, да? Ведь у нас цены выросли действительно уже на 100%. Народ уже рыбу не может купить. Угу. За молоко вообще речи нет. И ни творог не можешь купить, ничего. Я не знаю, как жить дальше. Угу. Как вот можно на пенсию с 8 тысяч прожить? Люди получают по 8 тысяч.
Да, да.
Ну, квартиру 5. Да, да, Анатолий, понятно, что теперь жизнь стала невозможной. Я тоже все-таки отец семейства и тоже вижу, насколько выросли цены и насколько меньше стало возможности заработать. И я бы хотел сказать, друзья мои, давайте все-таки поговорим, а что делать? Потому что мы сейчас поставили диагноз. Вот мы бы что сделали на месте высшего руководства? Ну, все-таки мы все к экономике имеем отношение. Вот, сейчас надо разумный
протекционизм. Можно я одно слово скажу? Вот у меня ежедневно пишут все социальные сети от Твиттера до ВКонтакта и Фейсбука огромное количество людей. И мне стабильно пишут последние, наверное, года полтора именно бюджетники и пенсионеры. Присылают свои платежки, квитанции, доходы с предприятий, где они получают 15 тысяч рублей. Кто-то получает пенсии в 9 тысяч рублей и присылают платежки за коммунальные услуги. Там цифра не 2 тысячи, не 3 тысячи, там доходит до 6, до 7, до 5-6 тысяч рублей, есть нечего. Люди физиологически выживают на подсобном хозяйстве, на 600-ках, как это было в 90-е годы. Люди массово, у нас скачок
Макароны,
продаж картошка. Посевного фонда. У нас только покупают вот, морковку, посадить капусту. Но эти 600 будут переоценены теперь по кадастру. Из каждого с них еще будем платить, будут люди платить рыночную ставочку. То есть, в отличие от 90-х, когда было бесплатное еще образование, здравоохранение, более низкие цены на ЖКХ, они взлетели за последние 16 лет в 20 раз минимум. Проезд на транспорте. Сегодня это все платно дорого. И еще, собственно, простите меня, качество продовольствия резко упало, цены подскочили, и выращивать людям приходится самим, уходя просто к себе на
огород. Ну, слава богу, что выращивают
сами. Нет, это, конечно, нет, хорошо, что
на свет вернуться. Мы хотим двигаться вперед. Константин, ну давай рассуждать нормально. Это не давай по-человечески, это ненормально.
Да я по-человечески рассуждаю. Понимаете, в чем дело? В нашей экономике, раз так сложилось, хорошо, что есть вот главное приобретение 90-х годов, их два. Это бесплатная раздача земли, причем не по 6, а по 10 соток.
В среднем. А сейчас ты за них будешь кадастр платить.
Да, это я уже плачу. И бесплатная квартира. Ну вот, получили
на этом. А там уже у вас кадастр, капремонт введен, да, уже не
да,
бесплатно.
Да, все ввели. Я, например, у меня расчет там по моей квартире не 6-7 тысяч рублей, а более 10 тысяч. Это вот. Я все знаю.
Константин,
ну... Вот. Я про другое, понимаете? Я же не хочу защитить власть там и так далее. Первое. Я хотел сказать Владиславу указать на то, что он просто забыл сказать, что все эти налоговые реформы по увеличению налогов, скажем так, зато обещается резко снизить страховые платежи с фонда заработной платы.
Да, но НДС, повышение НДС,
да, это да, сожрет. Я не хочу, сожрет. Да, я не хочу это сравнивать. Ясно одно, вот я хотел бы поддержать Владислава в этом. Для того, чтобы нам через год начать какой-то рывок, налоговое бремя на производство должно быть снижено.
Конечно,
но
верно.
Никто ж так просто нам ничего не даст. Скорее всего, все-таки налог на потребление будет увеличен. То есть никто не откажется по всей стране. И если вы только не сделаете какую-то революцию, а мы против революции, как известно. Снижение кадастровых платежей.
Сейчас, подождите.
Там еще что? Вот здесь надо навести порядок. Навести порядок с кадастровыми платежами, чтобы они не были уже в 2-3 раза выше рыночных.
Константин,
это... Ну и так далее. Здесь уже масса вещей
уже,
можно сделать.
Уже поздно. Уже поздно, потому что нужны более радикальные изменения.
Нет, почему? И что только без 20
уже,
денег. Да,
Олег, уже нет, уже корка, нет.
Уже, у нас есть еще время.
Стоп, стоп, уже поздно на мелкими действовать мелкими шажками.
Максим, можно одну фразу дополнить?
Нет, надо просто приходить к протекционизму.
Да, фраза про то, что сокращаются страховые взносы. Первое, будет повышен выход на пенсию, это во-первых. Во-вторых, с 60 лет там, и 55 лет для мужчин, для женщин до 63, а, наверное, 65 лет. А у нас средний мужчина живет 65 лет, женщина 75, и многие вообще рискуют не дожить до пенсии. Вы платили в никуда, и ваши пенсионные платежи страховые не перейдут вашим там, ни детям, никому.
А это первое. Второе, сейчас,
еще одна вещь. Одновременно страховые пенсионные накопления забраны, они пересчитаны в некие баллы, баллы, которые будете конвертировать к 30-му году в рубли, привязаны к тому, если деньги в бюджете. Если денег не будет, прошу прощения, ваши баллы стоят 0, либо даже...
Это верно.
И третье, самая главная вещь. Мы считали в Деловой России, в Академии наук, фраза про снижение страховых взносов с 30 до 22%. Первое. Есть так называемый порог отсечения выше, по-моему, 740 или 700 тысяч рублей, сейчас вот не скажу на память, выше которого страховой взнос не 30%, а 10%. И как раз таки, если посчитать в целом по стране, то эффективная ставка, которую платят в целом россияне, которые идут в небюджетные фонды, она не 30, а 18%. 18%. Нам говорят, сейчас мы выравниваем для всех и делаем 22. То есть на самом деле они еще и повышают
они
для
повышают
среднего класса, те, кто плюс-минус средний
я
класс.
Я прошу это не, возвращаться, не возвращаться к этой теме. Мы в прошлой передаче...
А по поводу изменений уже системные, радикальные изменения, без революции, без крови. Но еще раз, у нас политика и экономика тесно срослись. У нас политика – это концентрированная форма, измазанная в грязи экономики.
Думаю,
поэтому
друзья...
пока не будет демонополизации политики, пока не будет дискуссии публично, новых лиц, новых программ, борьбы идей, борьбы мнений и нормального консенсуса в обществе, где будет не только мы слышать мнение, там, условно говоря, там, Роснефти, Газпрома,
и
там,
Орешкина.
Уралкали и Орешкина, СУ, как бы, надо их просто экспортировать в Америку, чтобы просто Америку разрушить окончательно, чтобы вот прям экспортом вместе с чупридерами. Вот пока не будет более широкие слои вовлечены в эту дискуссию, не будет услышано мнение большинства, а не 1% контролирующего 75% активов, вот ничего не изменится. Поэтому должны быть приматом, быть развитие реального сектора экономики, высоких технологий, человеческий потенциал, качество жизни населения, инвестиции в основные фонды, инвестиции
отлично,
в будущее страны.
Отлично,
и
Владислав.
И вот под это все должно быть заточено. И ставка, и кредит, и льготы, и освобождение от уплат налогов, и тарифы монополии, и антимонопольной политики, госзаказ. У нас сегодня по госзаказу данные счетной палаты. 95% госзаказа со всеми там изменениями в законодательстве все равно проходит по неконкурсной основе. Всего один подрядчик всегда побеждает.
И мы все
под него
знаем.
Все делается. И мы знаем именно короля госзаказа.
Ротенбергов.
Это все ночная хоккейная лига. Да, поэтому...
Так, давайте сейчас. У нас, по-моему, на линии слушатель. Нет, все понятно. Давайте тогда вернемся к другому. Я думаю, что в любом случае изменения неизбежны, потому что фактически с 2012 года все ждали, что Путин изменит политику вот этого сырьевого либерализма, монетаризма. Он ее не изменил. Вот. В 2018 году что-то менять придется. Либо придется бить народ кнутом и стягать этим шоковой терапией. Но теперь Крыма нет. Следующего Крыма нет, чтобы все это, соответственно, анестезию сделать. Вот. И я боюсь, что сейчас просто-напросто закипит социальный котел. И придется идти на изменения какие-то, либо здесь в стране все равно будет революция. Но тут везут вопросы. О, вопросы. Так, минутку, так. Чем дальше, тем хуже, вал кризиса будет только нарастать. Это
да,
власть
верно,
и структура
абсолютно.
Не будет.
Зарез
бетона. Это власть и структура не могут ничего поменять. Никакой программы выхода из кризиса, никакой программы развития экономики.
Очень грамотный, думающий.
Валерий Краснодар, да, очень-очень. Да. Дальше.
Молодцы.
Так. Спасибо за передачу. Приятно да. Так, что еще у нас получается? Что у нас получается, сволочи у власти? У власти в экономике точно это слово.
Нет, у нас, слушайте, да почему сволочи? Поймите, это нормальный бизнес, ничего личного. Это есть там десяток крупных финансово-промышленных группировок. Они с разных сторон облипают власть и под себя выстраивают всю систему государственной власти.
А вы добыча, друзья мои, а мы добыча.
Это просто машинка для личного обогащения. Поэтому то, что мы не можем организоваться и как гражданское общество предъявить свои претензии и контролировать то, что делают верхи, это претензия к нам. Мы имеем то, что мы служим.
У нас...
Пока мы сидим на попе смирно, сложив руки, надо понять, что мы будем кормить и Ротенбергов, и Платонов, и не знаю, и кого-то там, и Сечных, всех дружно.
Мы сейчас просто, сейчас мы будем, к сожалению, опять уходить на перерыв. Здесь действительно сейчас очень много вопросов. Поймите, что сейчас, что, друзья мои, что сейчас это просто группировка грабителей страны, они с нами как с индейцами колонизируемые. Вот. Но, друзья мои, мы сейчас вернемся после перерыва к нашей теме.
Из глубины. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM. Ставрополь 105.7 FM. Тюмень 99.6 FM. Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Из глубины.
Мы продолжаем нашу передачу о том, не ждет ли вас вообще шоковая терапия после выборов марта 2018 года. Вообще, какие нам нужны сейчас реформы, чтобы избежать, наверное, самого худшего поворота сценария. Итак, у микрофона ведущий писатель-футуролог Максим Калашников, гость нашей студии Владислав Жуковский, вице-президент Столыпинского клуба и практикующий экономист.
Здравствуйте,
клуба,
да, еще раз.
И Константин Смирнов, обозреватель «Комсомольской
добрый
правды».
Добрый вечер.
Да, и я все-таки... Да, пусть. И давайте, друзья мои, подойдем, так сказать, наверное, все-таки к некой позитивной части нашего сценария. Все-таки что нужно? Как? Я думаю, что все-таки нужен переход к новому курсу. Но удастся ли нам к нему прийти без потрясений? Я боюсь, что уже нет, что мы должны будем пройти через треск. Вот, кстати, наш слушатель. Очень здорово написал. А я-то репу чесал. Как народ отвлекут, в смысле, от кризиса? Угу. Присоединить уже ничего не дадут. Вот сейчас футбол будет, бедствие вообще. Футбольный чемпионат сейчас, это понятно, да? Деньги у населения взаим выманят, в банках, а потом обрушат рубль. В банках мало дают, там и прочее.
Ну, схема-то правильная,
схема понятна. Да, я напомню, что наш студийный номер телефона 8-800-297-02, WhatsApp плюс 7-967-297-02 и Viber тоже... Плюс 7-961-297-02. И еще раз возвращаю к теме. К сожалению, видно, что Кремль не откажется от услуг системных либералов, вот этих сырьевых монетаристов. Они как при Ельцине сидели, они сейчас сидят. И они еще раз доведут до очередной встряски. И вот дальше будет развилка.
Максим, напомню, что каждый кризис – это есть инструмент передела собственности и перепила пирога в пользу правильных людей с правильными именами, с правильной крышей. Поэтому еще раз надо понимать, что ничего не изменится вообще от слова совсем в пользу нас с вами, как бы вот рядовых простых россиян, которые не сидят на трубе. То есть невозможно изменить экономическую политику, скажем, отменить платоны, отказаться от акцизов, там, скажем, повышения акцизов на топливо, отказаться от каких-нибудь сборов, поборов, платных парковок. Сейчас платный въезд в город сделают в Москву и других городах, да?
Пока мы сами не поднимемся на борьбу за свои права.
Потому что есть конкретные люди, бенефициары. У каждой проблемы, как говорил классик, нравится, не нравится, есть имя, и это имя не хочет никуда уходить. Поэтому экономическая политика построена на кормление, условно говоря, дело нищелистов. И сейчас мы, как громко, ничего не можем изменить. Мы видим, что они продолжают тот же самый курс на удушение экономики.
Да, Владислав, у нас на линии Петр из Москвы. Я все-таки, да-да-да, Петр, говорите. Вы в эфире.
Добрый вечер. Ну, я не экономист, но мне кажется, вот тут такая вещь. Вот у нас монополизм, госмонополизм, и в то же время существует понятие прибыли. Ну, допустим, в РЖД. В РЖД прибыль огромная, но эта прибыль не идет в развитие. Но тогда, по-моему, у нашего государства остается только один выбор – вывести вот эти наши крупнейшие монополии из рынка, ввести там, опять же, командно-административные методы развития, пусть они строят железные дороги во все стороны. Никогда это не будет прибыльно. Это не было прибыльно ни при царе, ни при Витте, ни при Советском Союзе. Но железные дороги у нас были хорошие. Вот и все.
Спасибо. Да, Петр, спасибо, громадное.
Вопрос, кто будет делать, чьими это, руками, кто сказал, что у нас
ну, один... Ну, а я как историк могу сказать, изучал историю, так сказать, конца 19 века железных дорог, как раз все дороги, даже когда их сделали, национализировали Витте, они были очень прибыльными. Другое дело, что Витте сделал массу ошибок, которые
давай,
до сих
Костя,
пор...
пожалуйста, не уводи нас в историю. Вот,
все,
нас,
я просто должен...
Вот, соответственно, нам провокационные вопросы идут и прочее. А инструкцию типа по борьбе за права не оставите?
Максим, я коротко прокомментирую, на самом деле, очень правильно, вот мысль в чем основная, надо понимать, что неважно, идите вы в частные руки, либо в руки, условно говоря, якобы государства в кавычках, если у вас одни и те же жулики, одни и те же лица, которые с 90-х годов пилят, воруют, не вкладывают деньги в инвестиции, ничего не изменится, должна быть система общественного контроля, система надзора снизу, работающая парламентские расследования, счетная палата, проверки контрольным управлением администрации президента, море инструментов, поэтому, если мы просто возьмем сейчас, скажем, все наши госмонополии сделаем частными, их выкупят ребята с правильной фамилией, взяв кредит в Сбербанке, надо понимать, что ничего не изменится вообще. Просто все это
подождите,
же просто будет оформлено немножко по-другому.
Есть, Владислав, я перевожу мысль на простой язык. Эти меры некому сейчас выполнять.
Их некому.
Они живут,
и никто
поэтому
не хочет. Нету задачи. Вот мы хотим, а они не хотят. И еще это раз повторюсь, понятно. Пока мы не заменим еще и политическую систему, не будет реальной конкурентной борьбы и реальной демонополизации, не изменится ничего. Поэтому никакие налоговые реформы, которые предлагают Академии наук, Кудрин, Глазьев, там, не знаю, Зюганов в КПРФ, условно говоря, там Титов, Деловой России, они не будут приняты, если они не позволяют кормиться определенным крупным бизнес-олигархическим кланом.
Да, ну нас тут спрашивают, как о пошаговой инструкции в борьбе за свои права. Ну, заходите, пожалуйста, на ресурсы Владислава Жуковского, на да, блог Максима Калашникова. Калашникова, там, простите, изложено, что нужно делать, потому что если мы просто будем надеяться на нынешнюю власть и не будем подниматься за свои права, даже на легальные митинги надо выходить, и просто-напросто иначе ничего не будет.
Конституция, мы имеем право, 31 статья Конституции, мы имеем право на законные, собрание людей без человек. Вооружений, без призыва к свержению власти, поэтому имеете право, выходите, требуйте, считайте, что мы это обязаны делать.
У
это
нас общественная нагрузка,
не рабочее время. Да.
Олег, здравствуйте, вы на линии говорите.
Добрый вечер, господа. Но вы знаете, вы забываете самый важный фактор, что развалило Российскую империю и что развалило Советский Союз, сейчас разваливает. Это приватизация даже сырья. Это не наше уже, ни нефть, ни газ, ни золото, ни титан. Это уже западные компании, все эти олигархи подставные. Вы понимаете, что такое? Все выведены уже за рубеж. Мы даже не принадлежит нам. Мы
получаем да, профи. Олег, понятно, спасибо. Но, во-первых, у вас есть... Я вас успокою. Во-первых, как они приватизируют, так это отнять можно. Это как сделали большевики, это первое. Второе, все-таки давайте за счет сырья Российская Федерация прожить не может. Давайте прожить мы можем только за счет производства высоких переделов, высокотехнологичного. Давайте откажемся от этого Емели на печи, что мы можем лежать, а на сырье мы проживем. Это
иллюзия.
Да, придется работать. Вот. И самое интересное, что формально вроде бы, ведь это были госкомпании, действительно, в наших глазах они так потихоньку раздергиваются. Но это, к сожалению, я думаю, друзья, вы со мной согласитесь, просто наша правящая элита хочет войти в клуб мировых, в кондоминиум, как сейчас говорится, там, круг господ. И нам понятно, что...
А их там уже не ждут.
Часть элиты поняла еще в 2008 году, что туда они не входят, что они там никому не нужны. 8.8.2008 с Грузией четко показало, что даже
но
в предбане правящего класса не
продаются.
Пустили. Это, вот понятно, попытка в один из глобальных финансовых вихрей как-то заныкаться, но не более того. Поэтому, извините меня, вот самый вот показательный 8-й год, когда некоторые люди словили звездочку. В 8-м году дело Арбат Престиж, дело Трех Китов, дело Эльдорадо, дело Алтына, дело Евросети. Тогда они поняли, что, в принципе, да, вот этот такой либеральный, с их точки зрения, вектор прозападный, он себе накрывает. Надо здесь строить некое подобие такой экономической автарки с таким вот компрадорским олигархическим капиталом. И решили еще те, кто был немножечко не согласен на то, что было по-честному прозрачно, решили еще их посадить. Там с Арбат Престижа вот этот тут сидел владелец, вышел через 4 года с объяснением, что не было состава преступления, а бизнес отобрали под нужды двух крупнейших игроков на этом рынке. Тичваркин выехал на ПМЖ в Лондон по понятным причинам, потеряв тут мать, при неизвестных обстоятельствах отобранный бизнес, как бы тоже немножко пошел против людей в погонах, которые были против
примеров,
того, что он их не кормил.
А примеров того, как, конечно, простите, государство своими руками уничтожало, так сказать, менее известных людей, я тоже
это
знаю.
Огромное. Это огромное. У нас, я прошу прощения, президент 3 года назад сказал, что перестаньте кошмарить бизнес, перестаньте возбуждать уголовные дела. Было 200 тысяч уголовных дел в год на предпринимателей. Прошло 3 года, их уже 270 тысяч дел. Раньше делал 3,5 тысячи,
сейчас 6
тысяч предпринимателей.
Очень хорошо.
Можно я внедрюсь и поддержу Кудрина? О чем, так сказать, его центр следующих разработок, еще прошлой осенью говорил.
Так.
Почему плохо работают судьи? Почему они работают в пользу государства, в пользу правоохранителей?
Кормятся с руки.
Он не только,
не контролируется,
не только. Помимо судей назначается не только, ну вот конгрессом судей, ну, но и комиссии при Кремле. Вот как говорит Куду, вот уничтожьте хотя бы это.
Да, да.
Раз. Второе, о чем вы говорили, Владислав, хотел бы поддержать. Дайте Думе возможность реальных парламентских расследований,
конечно,
с какими-то последствиями. Отдайте потом счет... счетная палата дает данные и передает там в Следственный комитет, это все как
говорится. И возбуждение дел, парламентские расследования. Причем не так, чтобы как сейчас, когда необходима подробно, поддержка Единой России. Чтобы
и публично. Могли...
Конечно, публично.
А вообще, Константин, я согласен. Мало того, я, честно говоря, бы взял бы программу Кудрина, вот то, что касается судов, реформы судов. Да. Я выбросил бы оттуда экономику. Экономику пришпандорить вот, программу Бабкина, МЭФа и Столыпинского клуба.
А, да, и у, да, и а у остальное... Кудрина отчасти
сейчас согласны. Сейчас Кудрина услышит, мы... это и с ума
я
сойдет.
Я одну вещь, коллеги, простите, Простович, у нас на самом деле Госдума и Совет Федерации в этом их функционале бездействием надо просто распускать. Потому что когда коммунисты, вот неважно, там СССР, ЛДПР, но когда коммунисты пытались возбудить парламентское расследование против Сердюкова, против Василия, против воровства, коррупции, и сейчас по факту фильма «Он вам не Димон» и правящий партий говорит, да нет, мы возбуждать не будем, потому
Единая
что мы
Россия,
верим там-то,
остальные
там-то.
Фракции...
Конечно, я еще раз говорю, поэтому вот если не может оппозиционная партия, контролирующая там 6 либо 10% голосов, возбудить парламентское расследование и провести его публично, их надо, видите, вот это недопустимо.
Владислав,
это
знаете, Владислав, что я хочу сказать, да, я часто бываю в Совет Федерации,
не надо студ...
и такие расследования слушал, что обалдеть.
И там есть меняемые люди, кстати говоря.
Но это друзья потом мои, наше время, к сожалению, подходит к концу. Это... Мы с вами, я могу подвести, как Максим Калашников и ведущий, итог, вот что в 18 году спокойной жизни не будет, так жить по-прежнему не будет. И нас ждет либо революция сверху, либо революция снизу. Потому что шоковый удар, к сожалению, неизбежен. Этот удар – последствия все-таки политики нынешней власти. Друзья мои, до понедельника следующего мы продолжим наши острые темы в следующих передачах.
Спасибо, до свидания.
Из глубины.